Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
У нас сегодня тема БРИКС и новая мировая валюта. Сюжет этот вызван тем, что завтра открывается совещание стран БРИКС в Южной Африке. И там, среди прочих, будет подниматься такая интересная тема. Ну, там расширение БРИКС, то все это я опускаю. Интересная тема, как новая мировая валюта. На самом деле вопрос назрел уже давно, потому что стандартом мировой валюты считается сейчас доллар. К нему в какой-то мере присоединился евро. Но надо сказать, что с точки зрения евро, он просто стал коллективной валютой участвующих в нем стран. И поэтому ничем, кроме того факта, что это коллективная валюта западных стран, он ничего дальше из себя собой не представляет. С долларом история немножко другая. Потому что в свое время, когда после Бреттон-Вудской конференции 1944 года планировалось сделать доллар мировой валютой, то это базировалось на том, что тогда в Соединенных Штатах были сосредоточены 75% золотых резервов всего мира. И Соединенные Штаты гарантировали, что они будут свой доллар, как он является национальной валютой, свободно разменивать на золото. Был даже установлен курс, это 35 долларов за одну тройскую унцию, то есть 32, там, в районе 32 грамм. Ну, почти доллар за грамм золота. И более того, у Соединенных Штатов был даже более широкий проект. Они планировали сделать его с мировой валютой в полном смысле слова, чтобы весь мир, во всем мире циркулировали одни только доллары. И даже предлагали выпустить какое-то количество долларов, речь шла о сотнях миллионов, которые бы были предоставлены самым разным странам, включая, кстати, Советский Союз. Вот, с тем, чтобы они дальше использовали это как мировую валюту, рассчитывались исключительно ими, а их местные валюты превращались в какой-то такой местный мусор. И, этот проект не осуществился, но, тем не менее, в основе создания доллара как мировой валюты лежало, тем не менее, этот свободный размен на золото. Он, надо сказать, с исторической точки зрения не очень долго прожил. Потому что вначале Соединенные Штаты ограничили его размен на золото для частных лиц. Потом, особенно после демарша де Голля, который обменял там несколько миллиардов бумажных долларов на золото и вывез его во Францию. Что, кстати, было как бы двойной покупкой своего рода. Потому что в свое время золото Франции в период войны было вывезено в Соединенные Штаты. Фактически он себе вернул свое золото, но еще и заплатив за него бумажными долларами, так сказать, рассчитался дважды, в каком-то смысле. Но так или иначе, после этого демарша и после, так сказать, последующих событий, потому что долларов появилось в мире явно больше, чем золото, которое хранилось в американских хранилищах, в 1972 году Никсон, если не ошибаюсь, он вообще прекратил размен доллара на золото. И вот на сегодняшний день доллар остается, по сути, национальной валютой Соединенных Штатов, которую та печатает по своему усмотрению. Ну, я имею в виду не просто печать бумажную, а вообще и виртуальную, так сказать, так как доллары существуют в безналичном виде. И далее ими расплачивают по всему миру, весь мир должен расплачиваться ими. Но это было бы, как говорится, еще полбеды. То есть вы расплачиваете чужой национальной валютой, и, соответственно, от ее оборота выигрывает в первую очередь тот, кто этой валютой владеет. Но, кроме того, Соединенные Штаты еще решили ее применить как политическое оружие. Не специально на России. Россия была только энной в ряду. Но для начала ограничивали такие транзакции до самых разных стран. Ирана, Северной Кореи. В общем, короче говоря, всюду, где была попытка расплатиться долларами в международных расчетах, Соединенные Штаты просто волевым порядком прикрывали эти расчеты, потому что они так или иначе проходили через национальную финансовую систему США. И вот отсюда, собственно, взялась проблема, которая усугубилась еще больше со всеми санкциями, которые введены были в 2022 году против России, когда этот доллар международным средством расчетов по факту уже быть не может. Ну, во всяком случае, для некоторых стран, даже я бы сказал, для достаточно большой группы стран, потому что вот те страны-изгоев, которые, как бы, по мнению Соединенных Штатов, ведут себя неправильно, их оказывается достаточно много. Тут и Россия, тут и Иран, тут и Северная Корея, тут и Куба, Венесуэла в какое-то время, так сказать, ей была. И далее, далее там можно продолжать по списку. Ну, вот сейчас Нигер может пополнить, так сказать, эту череду стран. Не самая большая экономика в мире, это точно, но все равно сам принцип применения вот такого рода валюты, он как бы делает ее заведомо невозможным средством международных расчетов. Отсюда встает вопрос, а что, собственно, делать-то? То есть, международная валюта так или иначе нужна, если одна страна хочет расплатиться с другой за какой-то свой расчет, да, она не может от этого требовать разрешения у третьей страны, для того, чтобы она позволила ему расплатиться. Да? То есть ситуация бессмысленная сама по себе. Да? То есть вы А платит Б, а С на эту операцию взирает и говорит, а вот я это хочу разрешу, а хочу не разрешу. Вот проблема мировой валюты, если даже освободить ее от всяких там политических налетов, она сводится к этому. То есть валюта – это вещь сугубо экономическая. Это деньги, как те, которые, ну, представь себе в бытовой ситуации, там вы пошли в магазин, а некто третий решает, вот вам, имеете вы право купить этот товар или не имеете, и вообще, надо ли это вам это, и вообще, хороший ли вы человек для того, чтобы что-либо покупать. По этой причине, как говорится, проблема возникла, ее должны, по крайней мере, в общем смысле, обсуждать вот на этом саммите БРИКС, который начнется завтра. И я вот в этой связи, как экономист, хочу внести некоторые свои соображения, потому что так или иначе этот вопрос дебатируется уже достаточно давно, многие годы. Ну, десятилетия, может быть, не скажу, хотя может быть и десятилетия. То есть возник он явно не вчера. Проблема в том, что, как я уже сказал в начале, на сегодняшний день вот те мировые валюты, которые существуют, они, по сути дела, кроме некого авторитета государства и привычки, которая существует в мире, они более ничем не обеспечиваются. То есть, ни доллар, ни евро, ни фунт стерлингов, он не имеет никакой как бы номинальной цены, за которую его можно было обменять. Это не какое-то кредитное обязательство там, Банка Англии или там, Федеральной резервной системы, или Европейского банка в случае предъявления ему такого-то билета, выплатить ему что-то. Ну, нет такого. То есть это, по сути дела, так сказать, является вот таким вот воздухом, который поддерживается, однако, тем, что в этих странах есть достаточно большое население, оно имеет эту валюту, оно и расплачивается. Ее нельзя просто так бросить, сделать мусорной. То есть ее надо поддерживать на определенном уровне покупательной способности. Вот эта покупательная способность, которая меняется к тому же, так сказать, от ситуации к ситуации, от страны, от года, она по сути остается единственной ценностью этой валюты. Но это сама по себе материя абстрактная, покупательная способность. Сегодня ты можешь это купить, завтра ты не можешь этого купить за эти же деньги. То есть опять вот этого эквивалента как такового всемирного попросту не существует. И я думаю, что вот странам БРИКС сейчас как раз самое время войти в эту ситуацию для того, чтобы предложить такой всемирный эквивалент. И по сути я другого эквивалента, кроме известного уже с давних пор золота и золотого стандарта, в этом смысле не вижу. Просто ну, нет какого-то товара, который можно было бы приспособить в качестве такого единого мерила расчетов. За золотом очень много плюсов. За ним есть, во-первых, традиция, которая насчитывает уже тысячелетия. То есть человечество привыкло к золоту в определенном смысле, как способ международных расчетов. Во-вторых, золото это не просто какой-то металл, которым может быть любой другой, там сталь, вольфрам или что угодно. Да? Оно широко используется не только в ювелирном отношении и обладает в этом смысле определенным престижем, но оно широко используется и в технике. То есть вот, покрытие там, контактов особо чувствительных, они делаются с каким-то напылением золота, может даже миниатюрным, но тем не менее оно существует и как в технике, как в таковой применяется. Ну, например, одно из широких применений золота, с которым мы постоянно сталкиваемся, это сим-карты. Его там, конечно, ничтожное количество, это правда, но оно обеспечивает, тем не менее, устойчивый контакт. И это происходит не только в сим-картах, это происходит с разного вида в электронных приборах, в радиотехнике, в космосе, в общем, где угодно. То есть оно достаточно широко применяется. Вот. Второй момент, не менее интересный, это то, что золото постоянно дорожает. Вот любопытный факт, это то, что добыча золота в мире, ну, если брать за 19 век, там, 20 век, 21 век, она постоянно увеличивается. Не перманентная прямая, то есть кривая, да, так сказать, в ней есть определенные изгибы и скачки, но она постоянно растет вверх. То есть мировая добыча золота вот десятков и сотен тонн там, в 19 веке, она вышла на параметры порядка 3000 тонн уже вот в нынешние времена. То есть рост достаточно значительный. То есть это все доказывает, что это золото все-таки обладает востребованностью, что его добывают, его порядка трети покупают государство, складируя свои, двух третей, простите, государство в целом, складируя свои государственные запасы, или же используя для государственных нужд, в частности, вот в тех же самых электронных приборах, технике и тому подобное. Остальная треть так или иначе вот, поступает в общемировое потребление, от ювелирных изделий до технических изделий. И тоже востребована, потому что если бы она не была востребована, то ее, естественно, не производили бы. Вот любопытный такой пример, с которым вы, наверное, все сталкивались, это то, что ну, в мире, допустим, исполнителей, да, существуют престижные награды. Вот одна из престижных наград – это золотой диск, то есть который там дается определенными организациями за определенный тираж, скажем так, дисков исполнителя, который был реализован. И как более высокая награда – это платиновый диск. Потому что платина исторически стоила дороже золота. Ну, там это связано и с трудностью добычи, и там со многими другими. Так вот, любопытно то, что на сегодняшний день биржевая стоимость платины ниже стоимости золота. То есть золото котируется выше, ну и так примерно от 10 до 50% там в разные моменты, так сказать, эта разница курсов доходит. Но чем платина, которая теоретически как бы является более ценной. Ну, я не беру другие редкоземельные элементы, я вот сравню, скажем, с этими параметрами. Еще следует, что, в общем-то, золото является таким достаточно интересным активом, которое обратить снова в обеспечение некой мировой денежной системы является, во-первых, возможным, поскольку оно все-таки достаточно широко распространено, это не какие-то там граммы, миллиграммы каких-то редкоземельных элементов. А с другой стороны, обладает вот такой общемировой ценностью, которая так или иначе в мире продолжает удерживаться и продолжает оставаться, несмотря на прошедшие не только столетия, а даже тысячелетия. К этому добавляется еще и вот какой любопытный момент. Дело в том, что среди стран-производителей золота, ну, на первых двух местах идут Россия и Китай. Дальше третье, четвертое и пятое места, ну, это по цифрам 22 года. Их разделяют уже Австралия, США и Канада, то есть они не являются какими-то бедными странами, лишенными золотых запасов. Но в совокупности вот первая двойка производит примерно столько же, сколько последующая тройка. Ну, плюс-минус. Если брать еще страны БРИКС, то к этому надо добавить еще и Бразилию, которая производит где-то порядка 100 тонн золота в год, там 107, например, за прошлый 22 год. Ну и, наконец, Южную Африку, которая когда-то была вообще крупнейшим производителем золота, и она производила его больше всего в мире, но в 70-м, по-моему, году она произвела его вообще 1000 тонн золота в год. Там обширные золотые прииски, и, в общем, она интенсивно этим занималась в условиях апартеида. да, бесчеловечной системы, в которой, тем не менее, способствовал почему-то росту вот этой вот золотой добычи. И в конечном итоге сейчас эта цифра сильно сократилась, может, потребность в Африке в этом упала, может быть, еще какие-то на это есть причины. То есть она забывает где-то меньше 100 тонн золота в год, но это тоже, в общем, достаточно приличный кусок. То есть всего этого следует, что вот эти вот пятеро стран-членов БРИКС, ну и надо добавить к этому Индию, она не является крупнейшим производителем золота, это правда, но она является его крупнейшим потребителем в мире. Вот больше всего золота в мире потребляет именно Индия. Ну, там традиция с золотыми запасами, там, вернее, золотыми украшениями, там, в общем, целый культ вокруг этого, народный такой существует. Поэтому вот введение такого золотого стандарта, она является такой достаточно практичной и реализуемой базой для мировой валюты. Тем более, что если такой золотой стандарт будет введен, образуется, например, какой-то совместный банк. Я не знаю, тут есть много технических деталей, как он должен аккумулировать эти ресурсы, потому что аккумулировать эти ресурсы в каком-то одном месте, создавать вот аналог Соединенных Штатов с его Фортом Нокс, которые дальше начинают диктовать свою волю всему остальному миру. То есть, видимо, как-то их надо разделить, организовать эмиссию каких-то средств денежных, которые, тем не менее, хотя бы в межгосударственном масштабе, имели возможность непосредственно размениваться на золото, что обеспечит, собственно, курс этой денежной единицы. Причем курс, который в зависимости от стоимости золота, он фактически будет постоянно расти. То есть это собрался такой любопытный антиэффект. Да? Вот на сегодняшний день все мировые валюты, включая и доллар, и евро, так или иначе по отношению к золоту обесцениваются. То есть они становятся все дешевле и дешевле. Там они дальше между собой могут как-то конкурировать, но в целом они обесцениваются. И сам курс золота, который там уже более 2000 долларов за тройскую унцию на сегодняшний день составляет, вот сравните его с изначальными 35 долларами за тройскую унцию, по которой эти доллары как бы выпускались в мировой оборот, как мировые деньги. Поэтому у золота в этом смысле хорошие перспективы. Особенно они хорошие потому, что когда такая валюта появится, то те прежние мировые валюты, я имею в виду и доллары, и евро, и фунт стерлингов, ну, швейцарский франк, если угодно, там все, что можно положить в эту корзину, включая японскую иену, они должны будут как-то себя по отношению к этой новой валюте вести. То есть, либо продолжать делать вид, что ничего не существует, и мы выпускаем просто пустые бумажки и считаем их международной валютой, либо тоже вводить золотой стандарт. То есть, в конце концов, обеспечивать размен своих вот этих вот денег, которые они на сегодняшний день печатают там совершенно бесконтрольно, на некий материал, который имеет общемировую ценность. Я не говорю, что это вообще вот материал, который заменяет в мире абсолютно все. Но единую общемировую ценность он, тем не менее, имеет. Его добывается достаточно, в том числе и странами, обладателями вот этих вот свободных конвертируемых валют. Но, тем не менее, кроме их энтузиазма и, как говорится, потребительской корзины, которая внутри их стран только существует, они, как говорится, абсолютно ничем не обеспечиваются. Поэтому вот здесь вот для стран БРИКС, я считаю, есть такой исторический шанс, который они вполне могут реализовать. Ну, я не знаю, додумаются ли для этого руководители стран БРИКС, но с точки зрения вот теории, да, с точки зрения, вернее, того, что они уже на сегодняшний день имеют, то есть это крупные объемы добычи, ежегодные добычи, то есть постоянно выполняемого ресурса. Вот, они вполне, так сказать, могут на этой основе создавать некую новую валюту. Не просто копить эти ресурсы для того, чтобы в будущий момент когда-то их продать на бирже за что? Ну, за те же доллары и евро. То есть, фактически, вот за те же самые, как говорится, бумажки, которые, кроме авторитета и покупательной способности имитирующих их стран, больше ничего не имеют с собой. А вместо этого иметь это как основание для новой мировой валюты, это, конечно, гораздо более надежное вложение. Вот, тем более оно и будет постоянно пополняемым и так далее. Я думаю, что вряд ли стоит вводить, вот как это было в 19 и 20 веке, хождение действительно каких-то золотых монет. Это не очень рациональное использование золота, потому что, во-первых, оно как бы стирается в обращении, да, демонетизируется. Ну, всем известно, там царские червонцы, золотые монеты, они, в общем, выпускались до самой, как говорится, Октябрьской революции, ну, до революции в России, скажем так. И более того, даже после революции, когда были предприняты такие титанические усилия по созданию твердой советской валюты, вот первой твердой советской валюты был червонец, который обеспечивался теоретически, ну, да, в первое время, да и практически, золото. Мы были отчеканены, там золотые червонцы в каком-то виде. Они циркулировали даже среди населения. Вот у Ильфа и Петрова, который в своих 12 стульях и золотом теленке описывает как раз период 20-х годов советской России, там как бы золотой червонец, он фигурирует как вполне надежное такое платежное средство, которое параллельно существует с червонцем бумажным. Я не думаю, что сейчас до этого необходимо доходить, потому что вообще в мире кредитных карт и безналичных расчетов как-то вот золотые монеты, ну, если они не являются там какой-то специальной нумизматической ценностью, вряд ли они имеют смысл и популярны. Не говоря уже о том, что золото, оно подвержено истиранию при обращении, поэтому как бы в определенном смысле самоуничтожается золотая монета после нескольких лет обращения. Но в межгосударственных расчетах, где оперируют уже не монетами, а слитками, и достаточно большими количествами, это вполне приемлемый стандарт. Тем более, когда речь идет не о том, чтобы ты за каждую покупку там отгружаешь вагон слитков, это неудобно просто. А когда ты имеешь некое расчетное средство, которое может быть обменено вот на эти самые слитки или перемещено физически из одной точки в другую при необходимости, это, конечно, удобная система расчетов. И если она еще тем более выйдет из-под контроля вот этих вот сегодняшних стран, Соединенных Штатов, там, Великобритании и стран Европы, то это совершенно сразу же повлечет за собой и изменение всей системы международных расчетов, включая пресловутый SWIFT, банки, которые через него повязаны, и которые тоже таким образом контролируют возможность расчета в том и другом. То есть, короче говоря, речь идет о каком-то решении, до которого страны БРИКС вполне могли бы дойти, обладают для этого необходимыми ресурсами, они не являются, как говорится, бедными странами именно с точки зрения золотодобычи, скорее наоборот. Так что, объединившись в некий экономический союз, да тем более еще под внешним прессом, то есть коллективного Запада и Соединенных Штатов, которые каждый из них там в отдельности или вместе взятые считает изгоем или полуизгоем, для них как раз самое время вот создать такой международный валютный проект и запустить эту новую мировую валюту, которая будет базироваться уже не национальной или даже интернациональной группе какой-то небольшой стран, а на неких вот таких солидных фундаментах, которые будут обеспечиваться золотым запасом. Вот это такая... Она может иметь самые разные формы реализации на самом деле, вот эта валюта. Это может быть единая валюта. Это может быть, в конце концов, валюта, которая имитирована каждой страной из членов БРИКС, ну, например, из вот этой вот пятерки, но которая будет равная по номиналу и которая будет подлежать размену в банках страны, имитировавшей эту валюту. Значит, такой вариант тоже возможен. Ну, он предполагает какой-то, естественно, взаимный контроль. Это такой вариант немного такой полуевро. Но в определенном смысле наработки на этот счет есть, кстати, в той же самой зоне евро, например. То есть это, в общем, вполне рабочий, вполне интересный вариант, который мог бы сильно помочь в международной торговле И во всяком случае большую часть так называемых санкций просто свести к нулю по причине того, что, в общем, их нечем будет осуществлять, скажем так. Вот такая вот у меня, так сказать, идея. Так, у меня, к сожалению, очень жаль, что Вадим, просто он выпал, да, по каким-то техническим причинам, они нас немного преследуют тут в последние дни. Но давайте тогда я в ожидании Вадима, который, я надеюсь, все-таки к нам присоединится, тогда перейду к вопросам. Так. Ну что же, тут наш старый тролль АИГРЕК, да, вот пишет нам, я еле отговорил своего бойца, товарища Смирнова, от доноса на Валерия Марксовича, но как теперь поднять боевой дух роты после прочтения этой книженцы, которая дискредитирует наше Отечество? Я что-то не очень понял, какую именно книженцу он имел в виду. Вот. Но тем не менее, я просто зачитываю. Меня веселят, честно говоря, эти тексты. Я уже сказал это в прошлый раз. Я только не очень понял, почему, собственно, наш тролль отвечает на... говорит о доносах на меня. Вы должны находиться, по идее, по другую линию фронта. А мне там эту другую линию фронта вообще как-то фиолетово. Пишут на меня доносы или не пишут доносы. То есть вот то, что совершенно пофиг. Так. Российской станции не удалось найти и сфотографировать посадочные модули американских космических кораблей «Аполлон», что подтверждает мифичность высадки американцев на Луне. Вы знаете, мы, кстати, с Вадимом обсуждали как одну из тем возможность вот этой вот миссии «Луна-25», которая не состоялась, потому что Луна она банально разбилась о поверхность Луны, ну, выясняется, там какой-то сбой в сигнале, как бы, что почему-то двигатель включился на большее количество времени, короче говоря, запустил ее не на орбиту прелунения, а непосредственно в район Луны, то есть слишком долго проработал при переходе на новую орбиту. Но я по совокупности скажу так, что когда 50 лет нет запуска в Луне, а речь идет именно об этом, то естественно, что некоторый опыт, который в ходе этих запусков нарабатывается, он просто теряется. Вот у нас, если вы заметили, вот с кораблями, вот этими грузовиками «Прогресс» и вообще вот те, кто запускаются на старых добрых союзах, которые, в общем-то, выросли из востоков и восходов еще при Королеве, с ними проблем при запуске нет. Ну, нет уже десятилетия. Вот запускают не самый, наверное, удобный корабль, да, в конце концов это, по большому счету, все тот же шарик королевский, который как бы окучен там различными довесками и приспособлениями, но в сути своей остается вот модернизацией все того же первого космического корабля, с, может быть, не самой вольготной посадкой для космонавтов, да, и тому подобного. Но... тем не менее, это система, которая отработана десятилетиями. И вот по причине отработанности десятилетиями она работает. Вот там тоже какие-то сбои бывают. Я не говорю, что они всегда происходят там 100% удачно. Но если, как говорится, налажат контроль за культурой производства, если не дают там никому лишнюю гайку или там штекер вернуть не в то место, то, в общем-то, система работает. С Луной-25 перерыв 50 лет, он не может быть никаким. Я вообще, когда как бы услышал об этом запуске, я очень удивился, что у нас там начали так, видимо, какие-то платные агенты, журналисты Роскосмоса, вот, бить сразу в литавры, говоря, вот там подвиг, вот за 50 лет впервые запустили станцию, как она сейчас куда-то сядет там и тому подобное. Мне это уже тогда показалось очень сомнительным, потому что, ну, так мы в эфире, да? Ну, как вы видите, вот что нам говорить про Луну 25, да, если у нас даже с эфиром вот такие вот проблемы, что мы не можем... так сказать, нет уверенности в том, что будет, так сказать, полноценный эфир. Так, сейчас я перезашел по ссылке, но у меня, вот вопросы появились. Так, Так, ну, товарища Кирюхина побрили на очередь, товарищ Смирнов, да, отправит сына на передовую. Вы как-то уже все это писали. Вот. Афюра на выборах, книга с русофобским содержанием. Жалко, что вы так были ошарашены моей книгой. Книга вообще-то была изменена, ее название. Единственную правку, которую в нее внес издатель, за что их не люблю в бумажных версиях, она называлась «Афера российских выборов». То есть была еще, по вашей оценке, еще более русофобской. Но я писал ее по тому, что я знал о России. Вот, так что мне «Афера американских выборов» писать не с руки. Вот. Так. Что еще? Так, вот Ирна 75 спрашивает. Зеленский объявил о полной мобилизации этой осенью. Что вы об этом думаете? Разве много волн мобилизации не говорит о полной мобилизации? Это отчаянная попытка или что? Вы знаете, ну, Зеленского надо расценивать все-таки как, в первую очередь, артиста. Это его первое и главное амплуа. Он в этом амплуа задействован в должности зиц-президента. Я об этом уже не раз говорил, потому что его основная часть там разыгрывает определенную роль. Надувать щеки, с лицом таким жертв Холокоста, выпрашивать там чего-то, деньги, оружие, так сказать, распиливать их потом. В общем, короче говоря, вот, это его гайки. Поэтому в этой связи вот история с мобилизацией, полной мобилизацией, самой полной мобилизацией, последней, окончательной мобилизацией и так далее, это все как бы такое вот сотрясение воздуха, которое на самом деле реального никакого наполнения не имеет, потому что фактически, как мы знаем по положению на Украине, они мобилизацию проводят всегда и постоянно. То есть тех, кого удается отловить, и тем, кому не удалось сбежать, их постоянно в том или ином виде отлавливают. Другое дело, что нельзя отловить абсолютно всех. Не только по причине технической невозможности, но и потому, что все-таки должно быть какое-то функционирование нормальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность, так сказать, людей. И поэтому вот абсолютно всех тотально поставить под ружье и погнать там на Донбасс или еще куда-то там в окопы, ну, невозможно. Отсюда, как следствие, вот, вся история с окончательной мобилизацией. Просто не принимайте это в расчет. Это дальше. С определенного момента это все стало уже несерьезно. Вот понимаете, я бы таким переломным моментом, ну, окончательным переломным моментом, признаки были и до этого, назвал бы вот эту вот историю с контрнаступом. Потому что контрнаступ, о которого там за полгода сообщают, потом после этого он вот-вот начнется, да вот он сейчас уже пошел, да вот нет, он еще не пошел, но скоро начнется, да нет, он уже начался и на полную катушку, да нет, мы еще подождем, да вроде бы да, мы уже давно начали и дальше идем. Вот это вот все, как бы вот это все показывает, что это все как бы хорошая мина при плохой игре, ну, точнее говоря, просто разводка. До какой-то степени, наверное, местное население, вот я не знаю, как бы реакции внутриукраинской, до какой степени оно готово в это верить, потому что понятно, что ну, тут как бы концы с концами не сходятся, да, что-то там не. Видимо, они должны, так сказать, молчать, там, и держать свои мысли про себя и заткнув рот в тряпочку, чтобы не попасть в местное гестапо. Вот, как следствие, особенно своих мыслей не выражать, а прилюдно делать это, так сказать, максимально патриотично, чтобы на тебя, так сказать, не завели уголовное дело. Вовне, по-моему, в этот блеф уже никто не верит, и поэтому, ну, дальше уже говорить об отчаянной мобилизации. Вы знаете, вот это чем-то напоминает старую сказку, да, про мальчика, который кричал: «Волк, волк, да, опасный», да, и потом, когда он, волк, пришел, то ему уже никто не верил. Вот здесь примерно та же ситуация. Когда тебя слишком долго обманывают, то верить в это становится с каждым разом все труднее. Знаете, у Линкольна была такая известная очень фраза, да, что можно долгое время обманывать некоторых, можно некоторое время обманывать многих, но нельзя все время обманывать всех. Ну, вот, к данной ситуации она как бы полностью применима. То, что говорится, оно должно подтверждаться фактами. Оно фактами очень часто даже не часто, а практически всегда не подтверждается. Поэтому это последняя волна полной мобилизации. Ну, это просто вот очередная такая же разводка, как последнее полное контрнаступление там и так далее и тому подобное. Так, еще один вопрос вот от Ирны 785. Германия и еще пара стран хотят отправить Украине новые ракеты «Таурус». Изменит ли это что-то? Или это так же, как и другие вооружения, которые ничего не поменяют? «Таурус» вроде имеет большую дальность. Вы знаете, это примерно одна и та же категория ракет, что вот «Таурус», что «Шторм Шадоу», что французские, не помню уже, как она там называется точно. Это речь идет примерно об одних и тех же вооружениях. То есть кто-то, может быть, их делает там своим национальным своеобразием, и это считается чуть лучше, чуть дальше. Какую-то можно ограничить по дальности, какую-то можно, так сказать, на более дальнее расстояние запускать. Принципиально это ничего не меняет. Ну, что это может дать вот в украинском варианте, и чего, собственно, как говорится, немцы и все остальные опасаются? Что как бы Украина начнет бомбардировки этими ракетами российских городов, ну, собственно, по такой чисто геноцидной тактике, да, Россия в ответ ответит тем же самым, вот, и в результате вот будет, как говорится, большая такая бойня, которая не будет иметь никакого практического результата, кроме как попытки вовлечь в нее Запад в еще большей мере, потому что до Украины, надо правильно понимать, единственный стратегический шанс, так вот реальный на победу, да, если говорить о победе какой-то, ну или хотя бы не поражении, это вовлечь в эту драку какие-то большие страны. Если повезет, Соединенные Штаты. Если не повезет, то ну, хотя бы страны Европы. Чтобы вот начали драться непосредственно они, как бы рядом, там вот, да, помогая, вот, то есть, проводя постоянно эскалацию вот этой помощи, вооружений там, и тому подобное. Смысл этого всего в том, чтобы вовлечь их в большую драку. И после этого, когда уже они будут туда вовлечены по полной программе, то после этого как бы уже роль сама Украина отойдет на второй план, она может даже тихонько так перекурить в стороне. Ну вот, пока другие будут драться как бы по ее поводу. Вот надо сказать, что у Европы в этом плане уже очень большой исторический негативный опыт. Потому что в предыдущие века вот таким искусством вовлечения старших партнеров в драку между собой обладала Польша. Она вот как бы непосредственно сумела как бы стравливать между собой и Швецию, и Россию, и Пруссию, там, и всех, кого не попадя, как бы вот манипулируя своим центральным положением между этими странами. Что в конце концов и привело к тому, что ее вот как бы в один прекрасный момент там трижды поделили и в последний раз без остатка. Но навык и идея сохранилась. И она, кстати, привела в том числе и к Второй мировой войне. Потому что, в общем-то, Вторая мировая война, так если брать реальный ход событий, произошла потому, что Польша, уверив Англию и Францию в том, что она вторая армия в Европе, а те на это повелись, вот, заключила с ними как бы договор о ненападении с о взаимной помощи. Но имелось в виду, в первую очередь, что, естественно, Англия и Франция будут помогать Польше. А те, в свою очередь, порассчитывали на то, что раз у Польши такая сильная армия, то вот она, в случае, если на нее нападет Гитлер, то, ну, может быть, его этот договор и сдержит, а если нет, то Польша всяко продержится некоторое время. А после этого уже будет воевать Германия на два фронта, а тут-то ей конец. Вот, а Польша провоевала там чуть больше 2 недель, и после этого там из нее исчезло все политическое руководство. То есть развалилось раньше, чем страны эти, подписавшие договор, успели что-то предпринять, потому что мобилизация – это долгий процесс, она, в общем-то, занимает там, месяц или полтора-два, в зависимости от обстоятельств. Ну, во Франции, во всяком случае, было так. И когда эти страны, естественно, провели мобилизацию, объявив предварительно войну Германии, то оказалось, что второго фронта-то вообще-то нету. Есть только один фронт. И они, как дураки, объявили Германии войну. И вот теперь, так сказать, надо ждать, перейдет она в горячую фазу или нет. Но она, как известно, перешла. и кончилось разгромом Франции. Поэтому здесь вот этот вот сценарий, да, который, в общем, все европейские элиты, хотя они публично о нем не говорят никогда, они это очень хорошо помнят, и поэтому, естественно, что от протекания такого сценария в конкретно в Украине, они всячески стараются избежать. Поэтому вот все эти ракеты, которые как бы поставляются и являются по факту немецким оружием, или французским, или германским, английским, которые дальше будут бить по России и, соответственно, вызывать ответственную реакцию от нее, такую непредсказуемую, потому что она зависит от меры того поражения, которое эти ракеты нанесут. То есть в какой-то момент ответ может быть по Украине, а в какой-то момент и по местам, откуда они берутся. Поэтому это все делается с очень большой осторожностью. И я не думаю, что в рамках этих осторожностей что произойдут, тем не менее, какие-то кардинальные перемены. Вот, с точки зрения стратегической задачи Украины. То есть вовлечь в эту драку как можно больше своих западных союзников, все, чтобы они непосредственно стали воюющими сторонами. Вот от этого, как говорится, свят-свят, они, естественно, стараются отречься. Так, еще один вопрос от Ирна-785. Идет много разговоров о передаче самолетов F-16. А что это даст? Будет какое-то преимущество? Даже если пилотов обучить, то опыта у них все равно будет мало, в отличие от наших летчиков. Ну, в этом и суть проблемы. Понимаете, вот даже, ну, возьмем опять пример Второй мировой войны. Да. Известно, что немецкие летчики, ну, строго говоря, воевали лучше всех остальных. Это может очень непатриотично заявить, но это видно как бы и по количеству сбитых самолетов, и по количеству самолетов-вылетов, и которые они совершили по числу пилотов, и по их возрасту, которые были на фронте и так далее. Но у них был достаточно большой стаж, да, летный. То есть они до того, как идти, собственно, в бой, они налетывали сотни часов. Да, на своих самолетах, во всякого рода учебных и прочих подразделениях, участвовали, естественно, в боевых кампаниях с какими-то гораздо более легкими противниками, то есть, короче говоря, овладевали своим оружием в совершенстве. Да, ну, вот известный там пилот немецкий Хартман, который как бы Хартман или Рудель, по-моему, нет, Рудель, ошибаюсь, который как раз воевал практически всю войну на штурмовике, вот этом Юнкерс 87, он утверждал, что вот у него, как бы, его опыт позволяет сбросить с него бомбу просто в открытый люк танка, вот с такой точностью. Естественно, что такая точность не берется сама по себе, она берется вследствие такого большого боевого опыта. Вот такой большой боевой опыт получить сейчас на новом оборудовании, на нескольких там десятках часов тренировочных полетов, или там тренажерах, и чем угодно, ну, просто невозможно. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы – это обслуживание этого авиапарка. Потому что я уже говорил, что у западной техники есть своя характерная черта. Она техника деликатная. То есть это, ну, как и это общая тенденция, как американские машины, или английские, или французские, или немецкие машины. Они предназначены для обслуживания квалифицированным персоналом, с наличием соответствующих специфических запчастей, в условиях такого стационарного и всем оборудованного комплекса. То есть это, короче говоря, не техника, которая сработана по принципу «Жигулей», где, так сказать, конечно, есть тоже какие-то специфические ключи и специфические приемы деятельности, но в большей мере это рассчитано на здравый смысл и на подручные условия, так сказать, того персонала, который ее обслуживает. Ну, значительно проще в этом случае, во всяком случае, на порядок. Да? Я это просто, ну, вот как инженер это знаю, поскольку сталкивался и с той, и с другой, и с техникой, и с другой. Поэтому это ставит вопрос, естественно, к техническому обслуживанию. Чем сложнее техника, тем труднее это делать. Можно, как известно, да, и зайца научить на барабане играть, но все равно это будет все-таки заяц, а не барабанщик. Поэтому здесь вот есть эта проблема номер два. И проблема номер три – это то, что вообще-то F-16 – это истребитель, который создавался тогда, учитывая то, что это истребитель четвертого поколения. Он достаточно удачный истребитель, в первую очередь, потому что он легкий. То есть он меньше стоит. Он создавался в свое время как дополнение, конкурент такому самолету, как F-15, который тяжелый истребитель, с гораздо большей тягой, вооружением, да, того всего, ну, который и стоит существенно дороже. А здесь вот это была такая более простая, если угодно, так сказать, модификация всего этого. И именно поэтому он имел большую популярность, потому что он стоил дешевле, его покупать было дешевле, так сказать, пользоваться, и тоже было проще в этом смысле, как, в общем-то, самолету, так сказать, на одного пилота. Но это предполагало, что, во-первых, есть, так сказать, все равно развитое обслуживание, а второе, то, что это истребитель, ну, как он назывался тогда, для завоевания превосходства в воздухе. То есть, вообще-то он предназначен для воздушных боев. Под него, наверное, можно навесить какое-то оружие, в том числе и атомное. Да? Значит, ну, на уровне тактического, потому что стратегически он просто не поднимет. Ну, для, куда-то залететь и там сбросить вот эту вот самую бомбу атомного или неатомного вида. Но вообще он не штурмовик. Он не самолет поля боя. Он самолет завоевания какого-то превосходства в воздухе, ну, в идеальном случае, которое реализовывать дальше, вот это превосходство, должны другие машины. То есть должны реализовывать его какие-то штурмовики, вот те, которые непосредственно поддерживают, так сказать, пехоту, ну и вообще вот наземные вооруженные силы. Ту же бомбардировочную авиацию, которая должна, если завоевано превосходство в воздухе, куда-то там залететь и свои бомбы сбросить. Вот для этого он состоит. И поэтому, когда вам как бы предлагают или дают эти истребители для того, чтобы вы летали, так сказать, в небе над Украиной, насколько я понимаю, сейчас над Украиной в первую очередь в силу насыщенности его средствами ПВО российские самолеты тоже не летают. Они летают где-то в пределах России и дальше там выпускают какое-то высокоточное оружие. Или не высокоточное, но во всяком случае дистанционное. Вот под эту задачу F-16 как истребитель, ну как бы не заточен. Он может и ее выполнять. Но выполнять это, ну как вам сказать, ну вот как не с приспособленным оружием, да, действовать по каким-то целям. Понимаете, можно вот утку сбить даже из винтовки, но для этого надо очень тщательно целиться и вообще иметь в виду, что лучше-то стрелять из охотничьего оружия и дробью. Потому что она летит кучно, она как бы обеспечивает большое покрытие. Да? Вот аналогия примерно такая. И поэтому F-16 для того, чтобы победить, собственно, на поле боя, где реально идет война, это вещь не самая пригодная. Более пригодная была бы, наверное, ну вот, может быть, вертолеты типа «Апачи». Ну, почему-то Украина их не запрашивает, а Соединенные Штаты, может быть, и не очень рвутся их отдавать. Может быть, это сразу им какой-то на этот счет сказали, что просто даже и не спрашивайте, и лучше о них не упоминать, как будто вы о них не знаете. Но это вертолет все-таки поле боя. Есть штурмовики американские, вот, например, А-10. Есть такой штурмовик, который американцы использовали в Ираке. Я не знаю, мне кажется, что для условий украинского и российского фронта он будет, ну, не очень пригоден, потому что, ну, тут средства ПВО не такие, как в Ираке, и, разумеется, не такие, как в Афганистане. Но он хотя бы самолет, который создан для этого. То есть говорить об успехах на поле боя можно тогда, когда у тебя есть орудие, которое действует на этом самом поле боя. Вот F-16 это самолет не для этого. Поэтому я не очень себе представляю, что вообще этим хотят добиться. Мне кажется, что так вот реальные мотивы, они где-то в двух плоскостях лежат. Во-первых, это F-16 достаточно много наделали. Если я не ошибаюсь, так по миру всего кругом бегом. Их где-то 1030. Это много. И, в общем-то, самолеты, которые уже как бы выходят, да, из употребления, это все-таки четвертое поколение, ему уже самолету с 80-го года, там, с 80-х годов, ну, где-то лет 40, да, их надо как-то утилизировать. И, в общем-то, сейчас уже нетрудно заметить, что Украина является таким определенным средством утилизации западного оружия. Вот те же танки Абрамс, которые там первые модификации, которые должны туда поставить, предварительно сняв с них все там новейшее и секретное. Ну, их можно было бы списать где-то разрезанным металлолом. Ну, а зачем резанным металлолом, если есть вот тут вот хохлы, которые готовы, как говорится, в этот танк сесть там и куда-то поехать на них. И как бы они довольны, ну, пока живы. Вот. И себе, как говорится, ты сделал, как говорится, большое дело, так от широкого плеча снабдил танками, но на самом деле их, в общем, подвел под такую корректную утилизацию. Ну, почему бы нет? Ну, вот с этими F-16, грубо, если очень говорить, там, конечно, это не аналог Абрахамсу, но по большому счету в украинском небе, в общем, это будет такой летающий леопард. Вот, я имею в виду аналог немецкого танка, то есть со всеми вытекающими отсюда последствиями. Леопарды не принесли никакого сдвига, ну и F-16 тоже его не дадут. Так, ну тут у нас АИГ совсем распоясался. Вот, ну тут желающие могут прочесть в чате, да, вот все его эпистолы. Вот, я не думаю, что есть необходимость мне их просто как-то перезачитывать. Так, Арина Вадимовна пишет, бюджет отмывает, никто никуда не летал. Не очень понял, к чему это. Так, картинка замерла, пропал сигнал. Слушайте, ну, да, вот... Михаил СТ пишет, какие луны, какие модули, при полном отсутствии электронной радиопромышленности, все разрушено в хлам, зачем подобные обсуждения? Вы знаете, не все разрушено в хлам, но мы переживаем тяжелый период. Да, и тяжелый период связан с тем, что вот сейчас вот не по политической воле руководства, а в силу создавшейся ситуации, которая вынуждена эту волю проявлять, мы избавляемся вот от остатков того, что за 30 лет с нами сделала либеральная экономика. Она сделала, в общем-то, простую вещь. Да? Если есть ресурсы, есть что продавать, зачем морщить лоб и что-то придумывать? Придумывать тяжело. Путь вообще реализации любой техники, он тяжелый. Потому что его могут преследовать неудачи. Вот как с той же Луной-25. Это может получиться, а может не получиться. Доработать конструкцию до такого состояния, чтобы она действительно работала и была безотказна, это достаточно тяжелая вещь. Зачем этим всем мучиться? Да еще тем более тем, кто, в общем-то, является эффективным менеджером и предназначен так все свое призвание, видит в том, чтобы правильно распилить бюджетный кусок, не забыв свой карман. Понимаете, вот в этом контексте, конечно, какая-то электронная, авиационная там, или любая другая промышленность утилизировать могла с трудом. Ее можно воссоздать. У нас есть для этого задел, у нас есть для этого опыт, мы проходили более тяжелые времена. Поэтому я не вижу в этом специально какой-то драмы, тем более, что надо иметь в виду, что производство, вот любое там, да, не только радиотехническое, но и там, металлургическое, как бы, оно быстро устаревает. Ну, быстро это 2-3 десятка лет максимум. После этого его можно просто заметать под коврик и на этом месте строить новое. У нас в Союзе предпочитали его модернизировать. Но японцы, например, предпочитают просто его под ноль, как говорится, сносить и после этого строить новый завод. Обе эти идеи имеют свое право на существование, так что в воссоздание вот этой отрасли промышленности на новых совершенно условиях это вполне реальная вещь. Просто это делается и происходит. Мы сейчас находимся в этом процессе. Результаты, я думаю, будут. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. У нас уже время. Извините большое за технические накладки. Потому что, вот видите, не только на Луна, но и на Земле бывают такого же рода неприятности. Спасибо вам за участие и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и ТВ, и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.